Начинается эфир, подсказывают мне уже наши студийные сотрудники. И действительно, это так, ведь сегодня понедельник, 7 часов вечера по Москве, 27 ноября, зафиксируем для истории. И я приветствую всех зрителей и слушателей YouTube-канала «Живой гвоздь». И у нас в гостях замечательный друг нашего канала, профессор, доктор экономических наук, председатель партии «Гражданская инициатива» Андрей Нечаев. Андрей Алексеевич, здравствуйте.
Добрый вечер, рад вас слышать и видеть.
Взаимно, взаимно. И хочу начать с такого ценностного вопроса. Скажите, пожалуйста, Андрей Алексеевич, вот почему спустя долгие годы жизни и самой главной политической деятельности в России вы до сих пор не разочаровались в демократических институтах, в частности, в институте выборов?
Ну, я вам отвечу избитой фразой Черчилля, что демократия – отвратительное мироустройство, но лучше пока не придумали. Я значительную часть своей жизни жил при, ну, такой вегетарианской, но все-таки советской диктатуре. Ну, например, меня не оставили преподавать в университете из-за того, что я ходил проводить семью Людмилы Алексеевой, когда ее высылали из России. Ну, маленький, просто частный пример. Потом я наблюдал, как эта тоталитарная система рушится. И, в общем, мне все это понравилось.
Ну вот сегодня, если говорить о сегодняшнего дня, кажется, что есть у нас Конституция, где, опять же, все наши права и обязанности закреплены. Конституцию меняли, но основной каркас остался прежний. Но при этом другие правила, правила игры, в том числе и выборы, меняются каждый раз. Такое чувство, как будто мы имеем дело с государством-шулером. И как тут сохранить доверие этому институту?
Ну, я... Мне кажется, понимаю ваш нетонкий намек.
Нетонкий.
Почему я лично и моя партия в этом активно участвует. Значит, здесь есть два момента. Первый, я не чувствую себя вправе, как политик, вести людей на баррикады, ломая им жизнь, судьбу. А с другой стороны, нужно что-то делать. И выборы в этом смысле все-таки такой... Вот, поверьте мне, я точно могу не меньше, а может быть больше. Ну, просто поскольку нашу партию регулярно туда не допускают, то у меня просто много конкретных примеров того, что выборы, как бы это поделикатнее выразиться, не являются вполне демократическими, равными и прочее, прочее, прочее. Но, тем не менее, выборы – это все-таки такой особенный институт. Вы получаете дополнительную трибуну. Вот мы с вами живем в мире интернета, а есть немалое количество людей, которые смотрят телевизор. И они смотрят Скобеева, Соловьева и так далее. А выборы в этом смысле, ну, – вот такой уникальный шанс попытаться обратиться к аудитории, к которой ты в нормальных условиях обратиться не можешь. Ну, в ограниченных масштабах, там, теледебаты, какие-то дискуссии, но тем не менее. Второе, мне казалось важным, и кажется по сию пору, что нужно показать людям, что есть альтернатива. Вот не то, что если Владимир Владимирович, то никто. Угу. Вот. Есть нормальные, достойные кандидаты на эту должность. И вот эта вот возможность показать им альтернативу может быть самый главный аргумент в пользу активного участия в выборах. Хотя мы участвуем и на муниципальном уровне очень активно в выборах. Правда, ровно сегодня я получил очередную печальную новость о том, что нашего кандидата в далеком Красноярском крае до выборов не допускают, а при том, что его уже допустили. Угу. Его уже, он уже сдал документы, все хорошо. А сегодня сказали, нет, говорит, мы вас не допускаем. Вы не сдали документы. Как не сдали документы?
Вот это как раз та самая игра с шулером получается.
Вот она, ваша расписка о том, что вы приняли документы. Но тем не менее... Как говорил часто мой покойный друг Егор Тимурович Гайдар, делай, что должно, и будь, что будет.
Ну вот из вашего ответа я понял, что участие в выборах, в том числе и президентских, главное не победа, а именно само участие. И правильно ли я вывод сделал?
Ну, разумеется, надо всегда играть на победу. Но с учетом тех вводных, которые мы с вами коллективно сделали, там, дронное голосование можно еще упомянуть, и много других интересных моментов российских выборов, то, конечно, рассчитывать на победу трудно. Вот, но шанс донести свою позицию, свои принципы, свои взгляды, он сам по себе дорогого стоит, независимо от результата.
Ну вот ваша партия, председателем которой вы являетесь, гражданская инициатива, сделала ставку на Бориса Надеждина. Вы его поддерживаете в этой его кампании. Но у меня вопрос, как вы приняли это решение? Потому что не кажется ли вам, что, например, у многих россиян мог созреть некий негативный образ Бориса Надеждина как человека, который часто меняет, например, партии и часто в ТВ-шоу представляет интересы разных, скажем так, политических сил? Но вы почему-то сделали выбор, и чем вы руководствовались?
Ну, вы знаете, меня многие люди уговаривают самого баллотироваться, в том числе из регионов. Просто я вот в Донцы приезжали из регионов, Андрей Алексеевич.
Ну, кстати, да, почему бы и нет?
Давайте вы. Ну, вы знаете, мне кажется, все-таки лучше, чтобы это были более молодые люди. Я вот в этом году свой очередной юбилей справил. Ну, и, к сожалению, у меня там есть некоторые проблемы со здоровьем, что было бы серьезным препятствием для... Если вы по-настоящему хотите компанию, надо ездить по регионам, в первую очередь. Регионам, проводить встречи, проводить митинги. Я боюсь, что я просто мог это не вытянуть. А что касается Бориса, то частично ваши упреки справедливы, но я могу сказать, что в этой логике я тоже менял партии. Но просто это были все время партии одного фланга.
Ну вот вы были довольно последовательны. Это
демократический выбор России Егора Гайдара, потом «Союз правых сил», потом «Правое дело», и во всех этих партиях мы с Борей шли, что называется, бок о бок, поэтому он, несомненно, человек демократических и либеральных взглядов. Там другое дело, что вот мы с ним дискутировали, я считаю, что ходить, скажем, там, условно, по Соловьеву, как символ, да, с какого-то этапа это неприлично. Я перестал это делать, хотя меня раньше тоже регулярно звали. А Боря считает, что надо использовать все трибуны, в том числе и вот такие плохенькие, для того, чтобы доносить свою позицию. И он ее, кстати, справедливости ради, все-таки доносил. Там можно говорить, что... У него была роль мальчика для битья, но, тем не менее, когда мальчик открывал рот, он говорил, с моей точки зрения, совершенно правильные и справедливые слова.
Ну вот, если мы обращаемся к оппонентам, именно главному оппоненту на предыдущих выборах, Владимир Путин еще не заявил о своем участии, но сомнений практически никаких не осталось. И он, если верить разным инсайдам, идет с такой семейной тематикой и традиционной защитой традиционных ценностей. И вроде бы, как говорится, за все хорошее нет ничего плохого. А что может предложить любой кандидат, любой оппозиционный, даже системная позиция, чтобы хоть как-то подвинуть вот эти очки, которые Владимир Путин наверняка наберет?
Ну, с семейной тематикой у Надеждина все в порядке. Он был неоднократно женат, у него много-много детей. В этом смысле он решает насущную проблему России.
Да, демографические проблемы у нас очень
большие. Решил, да, демографическую проблему. Ну, вы знаете, я боюсь, что у нас сейчас нет просто времени для того, чтобы я рассказывал всю программу. Значит, почитайте меморандум, с которым Боря идет на выборы. Почитайте программу нашей партии. Она мне совершенно не только потому, что я один из ее авторов. Она мне искренне нравится. Мне кажется, что если она была бы реализована, то мы жили бы в гораздо более комфортной и благополучной стране. Ну вот с этими тезисами, с этими программными установками мы идем на выборы. Ну, в общем, потому какая политика сейчас проводится и реализуется, ну, мне кажется, это реальная альтернатива. Просто реальная альтернатива.
Ну вот главный вопрос, который сейчас всех одолевает, когда же наступит мир между Россией, Украиной, и мы будем наслаждаться спокойной жизнью. Но как вам кажется, использование вот этой тематики, вот этой повестки, что должен быть скорейший мир, это может быть преимуществом кандидата на этих выборах или нет?
Я думаю, что принципиально важно, занимает ли кандидат антивоенную позицию. И в том меморандуме, с которым Борис начал, собственно, свою предвыборную, фактически предвыборную кампанию, понятно, что он там должен был в какой-то степени заниматься самоцензурой, ну, просто чтобы это не закончилось ровно через 5 минут после опубликования. Но там у него черным по белому написано, что СВО – это фатальная ошибка. Может быть, я бы написал резче, но вот он написал так. Но мне кажется, что это достойно, безусловно, уважения. Конечно, нужно сделать все для того, чтобы перестали гибнуть люди. Это самое главное. Но дальше вопрос... в чем мы, наверное, расходимся там с партией «Яблоко». Если мы не говорим вот о сиюминутном перемирии, то тоже хорошо, вне всякого сомнения, то мир на каких условиях? А вот тут я боюсь, по крайней мере, состояние на сегодня, конечно, есть тупик. Потому что, ну, понятно, что дорогой Владимир Владимирович не может сказать: я совершил фатальную ошибку, поэтому мы войска выводим, возвращаемся на прошлые границы. Невозможно себе представить, согласитесь. Это... но трудно себе представить украинского политика, по крайней мере, по состоянию на сегодня, да, который бы сказал: ну, хрен с ним, с Донбассом, там все равно украинского языка никто не знает. Главное, чтобы перестали гибнуть люди, отказываясь от всех территорий, будем жить на меньшей, но в мире. Поэтому боюсь, что серьезные переговоры о мире где-то в перспективе, надеюсь, что не очень далекой. Ну вот как-то так.
А давайте представим такую гипотетическую ситуацию, что на этих выборах регистрируют всех кандидатов с антивоенной позиции, кто о ней заявил, например, Екатерина Дунцова, и, допустим, все-таки Григорий Алексеевич Явлинский тоже выдвигается, и вот есть у нас три кандидата: Борис Надеждин, Григорий Явлинский и Екатерина Дунцова. Как вам кажется, это такое разнообразие, такая палитра кандидатов, хотя не с одинаковыми ценностями, это будет в ущерб антивоенной кампании? Или все-таки у нас найдется, наконец, впервые за историю оппозиции, и будет какое-то единение? Кандидаты будут готовы отказаться в пользу друг друга в случае, если поймут, что один из них имеет хоть какие-то шансы?
Ну, знаете, я бы не стал сейчас вот тему снятия обсуждать, потому что пока еще нет ни одного, не только зарегистрированного, даже выдвинутого кандидата. Пока это все протоколы о намерениях. Но если, тем не менее, мы забегаем вперед, если действительно вот кандидаты с такой позиции набирают какое-то значимое число голосов, ну, мне кажется, это мощный месседж действующей власти. Я не знаю, сколько это будет суммарно. На прошлых выборах, как вы помните, где довольно много допустили кандидатов, ну вот...
Вы имеете в виду выборы 2018 года, где Ксения Собчак представляла кандидата против всех, как она говорила?
Кстати, заняла четвертое место. Это наш кандидат был, то...
Я помню, да.
Аргументы у меня были ровно те же, которые я сейчас вам сказал, ну, там, с точностью до нюансов изменившейся ситуации. Вот. Ну, вот тогда все... действительно реально оппозиционные кандидаты, потому что, ну, трудно считать, там, скажем, кандидата от «Справедливой России», если вдруг таковой появится, альтернативным, ну, потому что дорогой дедушка Миронов каждый день говорит, что мы двумя руками за Владимира Владимировича. Я вообще не понимаю, почему партия еще существует, ей надо влиться в «Единую Россию», и будет замечательный такой конгломерат. А действительно, реально, оппозиционные кандидаты, ну вот они вместе набрали там, я не помню, 5%. Это, конечно, немного, но тем не менее, будет это в этом году 5% или 10% или 15%, многое зависит от нас и от вас в том числе. Ну вот, значит, эти условные 10% сказали, мы за мир. Мне кажется, это будет сильный достаточно сигнал, в том числе для действующей власти, когда она будет дальше принимать какие-то решения.
Ну вот у нас так принято в истории, что чтобы произошли какие-то изменения, нужно, чтобы холодильник победил телевизор или любой другой рупор пропаганды. И как вы сейчас оцениваете ситуацию в российской экономике, и в том числе будущего нашего 2024 года, ведь уже сверстан федеральный бюджет. Можем ли мы говорить, что страна спокойно, без лишних потерь, переживает вот те санкции, которые на нее обрушились?
Ну, знаете, я прошу прощения у своих читателей и слушателей, потому что я уже об этом говорил не раз и не два, боюсь, что даже на вашем канале говорил. Значит, безусловно, рыночная экономика, остатки рыночной экономики, я так скажу, к созданию которой в России, в том числе, я приложил некоторую в смысле руку, ее адаптивные возможности оказались гораздо выше, чем предсказывали многие эксперты. Вы помните, что нам предрекали падение и российские, и зарубежные эксперты на 8-10%. Мы там говорим о ВВП или других макроэкономических показателях. В прошлом году падение составило 2%. Я, правда, все время оговариваюсь. 2-то все-таки минус было. А в то время как во всем мире шло постпандемическое восстановление экономики. Там был рост, а у нас было не такое глубокое падение, как предсказывали, но тем не менее падение. В этом году статистики это называют эффектом низкой базы, не исключаю, что будет даже какой-то небольшой рост эффектирован. Хотя в целом я настроен пессимистично. Я думаю, что нас в ближайшие годы крах не ждет. Но ждет вот такое барахтание в болоте, когда мы будем радоваться плюс 1,5-2%. Там ваши коллеги будут клеймить Байдена, Обаму, Макрона, ну и, конечно, президента Украины, если будет минус 1,5%. Ну вот так вот мы будем барахтаться. А в целом ведь за последние 15 лет у нас темп роста, с учетом нескольких кризисов, менее 1%. Да? Но это при масштабах экономики не Соединенных Штатов. И даже не Китая, который, тем не менее, у него сейчас есть свои проблемы, и не исключено, что они станут довольно глубокими, но, тем не менее, он там давал 5-6-7% годовых при гораздо более масштабной экономике. И мы менее 1%. Это не тот темп роста, который позволяет решать огромное количество социальных задач, инфраструктурных задач, тех же демографических задач и так далее, которые остро стоят перед страной. Но, опять-таки, прошу прощения за то, что повторяюсь, но я искренне снимаю шляпу перед вашими коллегами из госсми. У нас очень эффективная пропаганда. Циничная, наглая, совершенно безудержная, но очень эффективная. Я сейчас уже перестал делать эти прогнозы. Раньше мне казалось, что, пользуясь вашей нравящейся мне тоже очень фразой «отхват холодильник с телевизором», то холодильник победит раньше. Нет, я ошибался, и многие другие эксперты ошибались, но в первую очередь именно благодаря эффективности российской госпропаганды.
Андрей Алексеевич, это вообще очень ценно, что вы умеете признать в том числе свои ошибки. Не у каждого хватит смелости сделать это в прямом эфире. Но все чаще и чаще России говорят как о новой Северной Корее. Даже вот Юрий Дудь посвятил целый выпуск этому. Но когда упоминают Северную Корею, имеют в виду идеологию Чучхе, то есть то, что означает с опорой на свои силы. И может ли Россия вот в нынешних условиях действительно построить такое государство-автаркию, которое действительно сломает хребет этим санкциям, и наши большие политики, начальники смогут извлечь максимальные выгоды для страны?
Ну, вы знаете, мы же этот эксперимент тоже проводили. Не в таких масштабах, как Северная Корея. Северную Корею как-то не хотелось бы копировать, потому что я так напомню вашим слушателям, что вообще-то там голод. Прям такой вот физиологический. Не
Но у них нет тех ресурсов, которые есть у Российской Федерации.
Не нравственные там. А прям вот риса не хватает. И гуманитарную помощь просят у всех, кто может дать. Или на всякий случай пугают ракетами, чтобы дали плошку риса. Вот. Но СССР это была такая достаточно замкнутая экономика. И, кстати, сейчас раздается довольно много голосов. А давайте мы вернемся вот к мобилизационной модели советского типа. И в качестве аргументов говорится, например, ну вот там атомную бомбу мы украли, а водородную это сами изобрели. А спутник-то первый российский, а космонавт-то первый. Там, правда, сам Королёв не до конца верил, что он вернется. Но тем не менее.
Действительно, найдется ли у нас новый Сахаров, найдется ли у нас новый Королёв, найдется ли у нас новый Гагарин?
Тем не менее, победителей не судят. Первый космонавт, безусловно, советский. На что я, опустив глаза, всегда отвечаю. Да, но только туалетную бумагу в СССР начали производить в 69 году. А до этого вы вот не застали, а я помню. Люди знали разницу между газетой «Советский спорт» и «Советская культура».
И какая была предпочтительней?
С точки зрения употребления в качестве, значит, туалетной бумаги. Или лучшая модель советского автомобиля – 25 лет. 25 лет, я обращаю внимание на цифру. Это был автомобиль «Жигули», кой являлся, собственно, как известно, моделью одной из лучших европейских моделей «Фиата» 62-го года. Точка. Поэтому не дай нам Бог сейчас увлечься вот этой темой мобилизационной экономики советского, подчеркиваю, типа, потому что это будет концентрация ресурсов на очень узком количестве направлений, в первую очередь связано, конечно, с военно-промышленным комплексом, а все остальные сектора будут в положении аутсайдеров. И я боюсь, что все-таки значительная часть российских граждан уже не готова вот использовать газеты «Советский спорт» и «Советская культура» в этом новом для себя качестве. И не надо забывать чего-то о чем, что все-таки масштабы советской экономики были существенно больше, чем масштабы российской экономики.
Но у нас же есть друзья, Евразийское экономическое пространство, и они вроде бы все еще гарантируют много всего на свете, в том числе и обход санкций.
Друзья такие, знаете, своеобразные, я так деликатно выражусь. Действительно, Киргизия многократно нарастила импорт из Европы. Ну, понятно, куда этот импорт идет. Или достаточно крупный наш торговый партнер вообще и в рамках так называемого параллельного импорта, кое является узаконенным воровством интеллектуальной собственности, Казахстан. Но тот же Казахстан ни раз, ни два и ни три устами своих руководителей заявлял, а главное демонстрировал практическими действиями, то как только возникает угроза так называемых вторичных санкций, то есть санкции уже в отношении самого Казахстана, Все, извините, больше этого параллельного импорта через нас идти не будет. И много было конкретных решений, когда он вводил отслеживание товаров, которые идут в Россию, там по источникам происхождения. И не буду специальными терминами морочить голову вашим слушателям. Вот. Но, кстати, ровно та же история с Китаем. Китай, я об этом писал недавно, с моей точки зрения, вообще главный бенефициар всей этой истории. Просто главный бенефициар, вне всякого сомнения.
Потому что все наши ресурсы теперь туда идут? Нефть, газ,
задержка? С одной стороны, он получил российский рынок. Угу. Потому что китайские автомобили в мире большой популярностью, прямо скажем, не пользуются. Я вот, ну, в вегетарианские времена я бывал часто в Германии, например. Я ни разу не видел там всех. Просто вообще ни разу. Ну, может быть, не попадался, конечно. И тут вот вдруг прям такой шикарный рынок обнаружился. Ну, правда, надо соглашаться с тем, что на китайскую машину вешают шильдик «Москвич», но это, с этим можно смириться, лишь бы деньги шли. А цены на китайские автомобили, я вот недавно тут мне один приятель прислал просто прескурант, а я вдрогнул, от 50 до 200 тысяч долларов. Далеко не каждая европейская машина совсем другого качества столько стоила. То есть, с одной стороны, он получил рынок, с другой стороны, он получил с огромным дисконтом российские энергоресурсы и другое сырье. Ну, в большей степени Индия, правда, стала крупнейшим сейчас импортером российской нефти и переработчиком ее, в том числе для Европы, которая таким образом отказалась от российских нефтепродуктов, тоже, конечно, такое.
Ну, как я понимаю, с Индией у нас засада в том, что мы перевели там обмен национальной валюты, и мы не можем просто получить выручку.
Это правда. Ну-то вы, знаете, хотите отказаться от доллара, с удовольствием отплатить. Зато нам сейчас вот индийская власть предлагает купить индийские облигации.
Которые выплаты, опять же, будут в рупиях.
Ну, вы или от доллара отказываетесь, или думаете о своем экономическом эффекте. Ну, там на самом деле кое-что в Индии можно купить. Я, кстати, этой темой занимался 30 лет назад.
Скажите подробнее.
Ну, я не знаю, сколько это интересно. Мы тогда заключили, я вот ездил туда, бытность министром, и мы заключили соглашение о том, что Индия признает советский долг в качестве долга перед Россией, но тоже в рупиях. Правда, удалось договориться об интеллигентном курсе, потому что не все, наверное, помнят, что доллар-то в СССР стоил 67 копеек. Поэтому 67 копеек долг был невелик. Вот. Но мы договорились в каком-то приличном курсе, но в рупиях. А дальше мне пришлось, ну тогда еще такие люди были, посадить огромную команду, и люди искали, что можно в Индии купить вот на те рупии, которые мы получаем в счет возврата долга. Ну, в общем, так как-то мы эту проблему в конце концов решили. Ну, справедливости ради, сейчас индийская экономика, конечно, гораздо более развитая, и гораздо более широкий спектр продуктов, кроме там чая, пряностей и хлопковых рубашек, которые были в те времена. Ну, я, кстати, в ней ходил.
Нет, про качество хлопковых рубашек из Индии это только легенда.
Я, правда, и на «Жигулях» ездил. Но сейчас, конечно, перечень товаров гораздо шире. В частности, лекарственные препараты Индия активно производят. Она один из лидеров в мире по IT-технологиям.
Ну, то есть что, мы можем перейти на натуральный обмен, если что, с Индией?
Другое дело. Нет, ну, за рупии купить вот те самые. Понял. Другое дело, что здесь нужно активное участие государства. Потому что рупии-то получает кто? Там Роснефть, другие нефтяные компании. Но они лекарствами не торгуют. И даже чаем не торгуют. Поэтому здесь схема должна быть, ну вот, если бы директором был я, значит, я бы в Минфине собирал эти рупии у нефтяников, с ними бы расплачивался, а потом продавал импортерам, значит, которые действительно заинтересованы в Индии что-то купить. Здесь точно нужен какой-то государственный посредник, если эту проблему собираются всерьез решать. Ну так вот, Китай, несомненный бенефициар, ну как и Индия отчасти, бенефициар этого конфликта, но, и он тоже это демонстрировал уже не раз, не два и не три. Если, не дай бог, возникнет угроза, что Китай потеряет американский или европейский рынок, ну, масштабы которого просто несравнимы с российским, автомобили-то он все равно там не купит, а вот то, что он туда поставляет, уверяю вас, он моментально скажет огромное спасибо, большой российский брат, брат теперь уже маленький российский брат,
вот да.
Больше я вам это поставлять не буду. В этом смысле очень показательно было, хотя к заявлениям китайских руководителей надо относиться, конечно, с большим скепсисом, но тем не менее было очень показательно, ну, во-первых, сам факт встречи председателя Си и президента Байдена, но и те заявления, которые они по итогам сделали, они были для нас, конечно, ну, почти оскорбительны.
Я напомню, что эта встреча была в Сан-Франциско в рамках саммита АТС.
Да, пару недель назад оба в той или иной форме заявили, что вообще главное в мире – это отношения Китая и США. Все остальные, ну, где-то на галерке посидите.
Значит ли это, что Россия может в какой-то момент стать просто, извините за это слово, протекторатом Китая?
Ну, протекторатом, наверное, вряд ли, но то, что она стала сырьевым придатком, это безусловный факт.
Ну, то есть это ничего не изменит? Раньше мы были сырьевым придатком Европы, сейчас будем сырьевым придатком Китая?
У Китая мы тоже были, только не в таких объемах.
Ну, понятно, не в таких
объемах, да. Ну, да.
Ну, что ж.
Ну, если вы страна ориентирована на сырьевой экспорт, поделаешь.
Классический математический закон.
Кстати, вот чтобы я не выглядел там некоторым клеветником на китайских товарищей, вот прям последний пример свежий, абсолютно свежий. Китай вышел из совместного проекта с Россией по производству широкофюзеляжного дальнемагистрального самолета, который России нужен вот так просто. Китай сказал большое спасибо, русские братья, я сам. Значит, теперь нам остается только вариант там в очередной раз модернизировать туполевские и илюшинские конструкции, там Ту-204, Ил-96, потому что с дальнемагистральной авиацией у нас просто полная.
К сожалению, да. К сожалению,
Слово подберите сами.
Да, оставим это для нашей аудитории. Я напомню, что у нас сегодня в гостях со своим особым мнением Андрей Нечаев, экономист, политик, напомню, председатель партии «Гражданская инициатива». Я призываю всячески поддержать эту трансляцию лайками, поделиться ею с друзьями или, например, поддержать канал «Дилетант». Можно донатами, а можно взаимовыгодным образом зайти в магазин shop.diletant.media, где сегодня вам особый лот от меня. Это книга под названием «Взлет и падение Третьего Рейха» за авторством Уильяма Ширера. Самые-самые-самые интересные, в том числе экономические сюжеты, связанные с этим государством, которое просуществовало до конца Второй мировой войны и было разгромлено войсками союзников, в том числе Советским Союзом, там все-все рассказано, все, что необходимо знать, и поэтому всячески рекомендую. Но продолжим.
Я могу только присоединиться к вашему призыву поддержать один из немногих ныне популярных независимых каналов. Вот. Но если вы вдруг еще поддержите партию «Гражданская инициатива», я буду тоже счастлив.
Андрей Нечаев, да, вот. И там есть все символы «Гражданская инициатива», партия. На заднем фоне можете обратить внимание, чтобы вы точно не перепутали.
Это наш флаг.
Да, флаг на месте.
Просто мы начали с выборов, а поскольку мы бюджетного финансирования не получаем, то вот, собственно, вся надежда на нашу с вами аудиторию, потому что, к сожалению, выборы дело не дешевое.
Ну и действительно, поддержка рублем – это в том числе поддержка, это акт солидарности. Если вы разделяете какие-то те или иные тезисы, вы всегда можете присоединиться. Но давайте вернемся к нашим текущим новостям и к публикации в «Коммерсанте». Сегодня Минфин опубликовал документ, рабочий документ, исходя из которого мы выясняем, что он хочет заставить глав 8 регионов отвечать за бюджетный дефицит. И среди этих регионов есть 4 новоприобретенных, которые были ранее в составе Украины, и есть наши известные регионы, которые сидят на дотациях, это Республика Тыва, это Ингушетия, Дагестан и, конечно, Чеченская Республика. И сразу возникает вопрос, Андрей Алексеевич, скоро ли Силуанов пойдет извиняться?
Слушайте, вы прямо... Я ровно эту фразу написал сегодня...
Что ж, мне приятно, что мы совпали здесь.
Прямо ровно эту фразу написал в своем телеграм-канале. Минфин поднял руку на деньги Кадырова. Интересно, как скоро Минфин пойдет извиняться. Министр образования уже извинялся.
Честно говоря, это страшно, что у нас именно эта мысль у обоих проскочила.
Неудачный учебник. Ну, это, в общем, конечно, главная мысль, которая... в любую здравомыслящую голову приходят, но в принципе я внутренне аплодирую этой попытке Минфина. Другое дело, что он не от хорошей жизни этим занялся. Не потому, что он считает, что неправильно, что Чечня получает репарации от России, значит, после нескольких войн, а просто потому, что ну, ситуация с бюджетом непростая. И, кстати, вот эти четыре региона, которые вы упомянули, Кавказский и Тува, они получают сейчас 20%, вот бюджет следующий, который утвердили, 22% вообще всех региональных субсидий на так называемое выравнивание бюджетной обеспеченности регионов. Вот четыре региона получают 22% от общая сумма, если у меня память не изменяет, 600 миллиардов у нас вот эти вот.
Да, в абсолютных цифрах это абсолютно страшно, но почему не сейчас? Потому что, ну, смотрите, это же огромные деньги, и неужели никак не отчитывались, не держали за них, не были ответственные люди, не было там, не знаю, какой-то системы контроля и всего прочего. Почему вот только сейчас проскакивает этот важный документ?
Ну, какой-то контроль был, там, начиная от счетной палаты и кончая, собственно, внутренними контролирующими органами самого Минфина и федерального казначейства. Вот. Но вот как в Чечне что-то контролировать? Надо быть очень таким мужественным человеком. А если опираться на местные кадры, ну, видимо, контроль заменяется политической целесообразностью. Тут знаете, в чем еще проблема? Что вот эти гигантские дотации, они на самом деле ведь дестимулируют экономическое развитие региона. Кстати, вот я сейчас хвалил Минфина, а теперь могу его поругать. Ну, во-первых, то, что он, в принципе, отказался от бюджетного федерализма, это, с моей точки зрения, огромная ошибка. Ну, не Минфин, конечно, отказался. Понимаете, Минфин.
Ну, понятно. Основное направление определяет Кремль.
Глобальные решения у нас министры не принимают сейчас, в отличие от тех времен, когда я работал в правительстве. Тогда полномочия министра были многократно шире. Ну,
тогда с вас и спрос был больше, признаемся честно. За каждую ошибку могли прям... Серьезно спросить.
Ну, это и правильно, наверное. Вот. Поэтому, значит, если у региона начинает развиваться налоговая база, собственная, Минфин уменьшает ему дотации. Вот, на мой взгляд, это абсолютно порочная практика, с которой надо, несомненно, заканчивать. Вот. Но, в принципе, вот эти гигантские дотации... которые в этих республиках составляют от 40 до 80% вообще общей расходной базы. Надо вдуматься. Ну, то есть, такие абсолютные иждивенцы. И это, конечно, дестимулирует развитие экономики там. Ну, а зачем? Лучше пойти в большие кабинеты в Москве и сказать, ну, там, какие аргументы можно привести в плюс, понятно, я надеюсь, да? Сказать, ну, деньги давай. Да возьми, конечно. Той человек.
Да, вспоминается Остап Бендер, знаете, деньги давай, из того классического.
Да, поэтому вообще, вот, я бы сказал, что, опять, если бы директором был я, или партия гражданской инициативы стала правящей, то вот одно из серьезных направлений финансовой политики, новой, которой мы занялись, это возрождение бюджетного федерализма. Не изымать все деньги в центр, а потом раздавать вот так вот, в том числе в качестве платы за политическую лояльность. И, конечно, принципиально другой тип взаимоотношений, финансовых взаимоотношений центра и регионов. То есть вот еще раз спасибо Минфину, что он какой-то минимальный порядок решил навести при огромном скепсисе, что это вообще как-то получит развитие. Вообще надо посмотреть, издадут ли, это же будет специальное постановление правительства. Вот, Коммерсант откуда взял эту информацию? Это Минфин подготовил постановление правительства.
То есть пока стадия проекта получается.
Да. Давайте пока первый вот такой эксперимент пронаблюдаем. Вообще подпишут это постановление правительства или уже на этой стадии начнутся извинения? Ну вот если подпишут, тогда интересно, насколько оно будет действительно на практике реализовано и как долго вообще просуществует.
Будем следить за этой историей, но хотел более таким приземленным к человеческим сюжетам перейти. Напомню, что у нас сегодня в гостях экономист и председатель партии «Гражданская инициатива» Андрей Нечаев. Меня заинтересовал ваш пост про карту одного банка. Не знаю, назовем вслух или нет?
Его уже там многие профильные каналы перепечатали. Да, это вот я тут с картой халва неудачно провел эксперимент. Кстати, мне сегодня позвонила одна моя старая знакомая, которая была у меня менеджером когда-то давно в других банках. Говорит: Андрей Алексеевич, мы тут прочитали ваш вот этот пост. Как же вы до сих пор не наш VIP-клиент? Мы готовы вам предложить хорошие ставки по депозитом, у нас вообще шикарная депозитная линейка для VIP-клиентов. А халва – это розница, это вот для широкой публики. Мне сам подход уже понравился. Есть VIP-клиенты и розница.
Простые смертные, что уж, назовем это так.
Я вот честно признаюсь, на каком-то этапе пал жертвой рекламы, хотя и как же... При том, что я 20 лет вообще был президентом банка. Я так немножко разбираюсь в банковском ремесле. Вот. И, как шутили мои сотрудники в банке, человек читает все, наверное, даже туалетную бумагу. Значит, я действительно честно прочитал условия. Но мне не могло прийти в голову, и это я упустил. То если я пополняю карту, вот просто пополняю, да, перевожу на свой счет свои деньги, чтобы, значит, там, закрыть долг. За это, в моем конкретном случае, там, при тех суммах, которые были, что называется, в деле, с меня взыскали 97% комиссии. До грани добра и зла. Значит, потому что надо было оформить платеж как-то иначе. Я уже не стал разбираться, как он должен был называться и какие правильные слова я должен был написать в этом платежном поручении, но сам факт, клиент пополняет свою карту, а с него берут не просто комиссию, а где-то на грани уже вооруженного грабежа. Ну вот это... У меня в голове не укладывалось, поэтому я, видимо, этот параграф не прочитал или прочитал невнимательно. Вот, ну вот так. Интересно получилось. Ну, а второй момент, прошу прощения. А второй момент, значит, оказалось, что вот все те блага, которые вам обещают, они действуют тогда, когда вы пользуетесь картой в магазине-партнере. То есть, войдя в любой магазин, там, Универсам, Перекресток. Надо первым делом, значит, поискать глазами, есть ли объявление, что он партнер Совкомбанка. Если такового нет, пойти к администрации магазина, выяснить, является ли магазин партнер. Потому что если он не является, то с вас возьмут 10% за каждый платеж в этом магазине. Не обещанные бонусы, кэшбэки и всякое прочее. А 10% в комиссию платежа.
Так и хочет сказать, ловкость рук и никакого мошенничества.
Ну, да, так. сформулируем деликатно. Я бы хотел был иначе. Нет, то есть, в принципе, можно сказать, ну, Андрей Алексеевич, надо было вам просто прочитать.
Банк просто зарабатывает как честный бизнес.
Только в магазинах партнеров. Но опять мне в голову не могло прийти эту часть читать. А потом, значит, вот там есть где-то список магазинов партнеров, где-то по трем ссылкам, если перейти. И вот дальше, значит, надо этот список то ли распечатать, то ли там докачать тебе в гаджет. И вот сходите, да, ага, нет, так, нет, в этот магазин я не иду. Иду туда, вот он партнер. Я пришел, дал карточку, перекрестился, сказал, никогда больше.
Этот ваш случай, это один из, не знаю, десятков тысяч случаев такого опыта пользования этим клиентским продуктом, но к чему я это все поднял? Во-первых, предупрежден, значит вооружен, чтобы люди другие, кто смотрит нас, были осведомлены. Кстати, пожалуйста, поделитесь с нами лайками в знак поддержки и солидарности. А второе, то, что вообще сейчас идет какой-то бум закредитованности россиян, много обращаются в микрофинансовые организации, используют разные карты, и рекорды именно закредитованности россиян, цифры растут с каждым днем. И у меня здесь вопрос, может ли это вылиться в некое социальное напряжение, причем не просто социальное напряжение, а какой-то социальный взрыв, и вот эта большая цифра закредитованности?
Это хороший вопрос. Я только маленькую реплику к предыдущему. Там несколько сот было комментариев вот к этому моему посту. Значит, так грубо, 80% сказали, ну, большое спасибо за предупреждение, Андрей Алексеевич, и приводили свои примеры вот этого, значит, деликатного мошенничества. Но 20% сказали, что, Андрей Алексеевич, вы просто дурачок, не умеете картами обращаться. Отличная карта. Я не знаю, может быть, это были, правда, сотрудники Совкомбанка. Вот. Но, тем не менее, справедливости ради, надо сказать, что вот голоса примерно так разделились. Значит, по поводу закредитованности. Ну, а что вы хотите? У нас, вот, реально, да, реально, если мы не просто статистику Росстата берем, тупо, хотя даже как если мы ее берем, то у нас с конца 2012 года почти устойчиво падает уровень жизни, измеряемый, скажем, так называемыми реальными доходами с поправкой на инфляцию. То есть номинальные доходы минус налоги минус инфляция. Правда, каждый раз, когда приходит новый председатель Росстата, в этот год немножко растут реальные доходы. Вот. Но это при их же инфляции. А есть огромное количество альтернативных оценок. Когда Росстат объявлял инфляцию 13%, эти альтернативные эксперты и агенты говорили о 43%. Центральный банк, по заказу Центрального банка много лет проводятся исследования, опять прошу прощения, я уже об этом не первый раз говорю, как бы самоощущение инфляции с точки зрения домохозяйства. Вот как они оценивают свою собственную инфляцию. Что в каждой семье ведь инфляция разная, в зависимости от ее конкретной потребительской корзины.
Насколько велика разница этих двух цифр?
Так вот, значит, последние данные, которые официально опубликованы на сайте ЦБ, поэтому не какие-то домыслы либеральных экономистов, значит, 23%. Это в момент, когда официальная инфляция была 11,9. Угу. Вот, поэтому, если мы будем брать какие-то альтернативные оценки инфляции, конечно, падение уровня жизни гораздо больше. Ну, кстати, вот каждая домохозяйка, если не лень, она может свою инфляцию посчитать, свою, вот, своей конкретной семье, с учетом того, что она покупает, на что семья тратит деньги. Тут люди адаптируются, конечно, разными путями. Кстати, тоже было интересное исследование в этом смысле. Значит, голоса разделились примерно поровну между несколькими вариантами. Вариант первый – я буду покупать более дешевые продукты. Ну, то есть, вот там, перейду на сырный продукт. А вариант второй – я возьму деньги в долг. И вариант третий – я буду искать более высокооплачиваемую работу. Вот примерно голоса распределились равным образом, чуть больше тех, кто будет ограничивать свое потребление и переходить на естественно, менее качественные, но за счет этого более дешевые продукты. Поэтому, ну вот, да, люди лезут в эту кредитную петлю. Значит, дальше, знаете, что будет действительно реально опасным?
Действительно, что?
У нас очень сильно выросла за последнее время ипотека.
Угу.
Была программа, ну она действует до сих пор, программа льготной ипотеки. Кстати, косвенным следствием которой стал резкий рост стоимости жилья, на первичке особенно, потому что резко вырос спрос. Как правило, ипотека привязана не к вторичному жилью, а к первичному, так называемому, к новостройкам. Было несколько уже примеров за последние десятилетия, когда вот этот вот ипотечный пузырь лопался так, что, простите, потом брызгами заливало всю остальную экономику. Самый канонический пример – ипотечный кредит в Японии, из которого она потом выбиралась много лет. Экономика была в состоянии стагнации. Знаменитый ипотечный кризис американский, кончившийся банкротством одного из крупнейших банков Lehman Brothers.
Lehman Brothers, да, 2008.
Активно занимался как раз ипотечным кредитованием. Сейчас, кстати, по мнению многих экспертов, вот говоря о перспективах мировой экономики, ипотечный пузырь надулся в Китае. Там сейчас уже большие проблемы на рынке жилья.
То есть следующий экономический кризис международный начнется из Китая?
Не знаю, как вырулит китайское руководство, но не исключено, что там тоже этот пузырь лопнет, и это, конечно, будет сильный удар по экономике Китая, от которого, в свою очередь, и мы пострадаем, как поставщик сырья туда. Вот. Поэтому, не дай бог, я в этом смысле вот призываю и Центральный банк, но он, кстати, ужесточает регулятивные требования к банкам, значит, в том числе по ипотечному кредитованию. Вот не дай нам бог допустить разрастание ипотечного пузыря, так называемого, как говорят экономисты, и чтобы он потом лопнул. Потому что кризис на рынке жилья, он, во-первых, затронет всю экономику. Но самое главное, это люди будут лишаться жилья. Ну, вы там купили, в кредит пылесос, не смогли рассчитаться, ну, ладно, будете тряпочкой пыль стирать, а жилье...
Да.
Это залоги у банка, значит, дальше банк, естественно, будет это выкидывать на рынок, чтобы избежать банкротства, потому что у него, в свою очередь, обязательства перед его клиентами.
В общем, целый снежный ком проблем, который может просто раздавить нашу экономику.
Депозиты, значит, цены на рынке жилья рухнут, и может так статься, что вашу квартиру продадут, а ее не хватит этой суммы для того, чтобы ваш ипотечный кредит погасить. Вот это самая опасная ситуация, которой нужно, конечно, всеми доступными методами регулирования избежать.
Что ж, это было особое мнение Андрея Нечаева, экономиста, политика и председателя партии «Гражданская инициатива». Хотелось завершить словами «На Центробанк надейся, а сам не плашай». Но, Андрей Алексеевич, в конце маленький вопрос. Сегодня 70 лет Борису Гребенщикову. Сможете вспомнить какую-нибудь песню, которую сегодня нужно обязательно переслушать?
Я думал, вы сейчас меня спеть попросите.
А просим, конечно.
Нет, я лучше своими словами. Ой, как-то вы меня поставили в тупик. Я последний раз воочию Бориса слушал я передачу вам уже говорил, был вечер в честь фонда Лизы Глинки. Покойная, вот она меня туда пригласила, и он там пел. Мне стыдно, я не могу сразу вспомнить.
Тогда, Андрей Алексеевич, наказ вам от потенциального избирателя. Опубликуйте эту песню у себя в телеграм-канале, а мы все обязательно подпишемся и придем туда, чтобы узнать этот ответ.
хорошо. Спасибо.
Все, спасибо вам, Андрей Нечаев, со своим особым мнением. Эфир провел я, Никита Василенко.
До извините, я, конечно, не беру вот те старые песни из знаменитого фильма, потому что я так понимаю, что вы все-таки спрашиваете о чем-то таком более современном.
Но все же.
Знаменитый фильм Соловьева.
Да, да, «Асса», например. Конечно, город золотой, все мы помним. Да. Но в любом случае мы будем искать в вашем телеграм-канале ответ на этот вопрос. Спасибо вам большое еще раз. Андрей Нечаев был гостем особого мнения, Никита Василенко. До новых встреч, берегите себя и своих близких.